Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Читающая страна в мире. Повтор 2005 года. Участвует социолог Наталья Зоркая, главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов, Сергей Пархоменко, на тот момент директор издательств «Иностранка» и «Калибри», Елена Свердлова, директор программы издательства «Аги», журналисты и поэты Юлия Ильис и Григорий Петухов, а также писатель Арсен Ревазов. Первый вопрос, друзья мои. Что вы сейчас читаете, какого рода литературу и как изменились, может быть, ваши читательские пристрастия за последние годы? Кто готов первый говорить? Сергей Пархоменко, может быть?
Разумеется, я, как, наверное, всякий издатель, читаю много того, чего сам издаю. Иногда постфактум. Иногда выясняется, что пока я читаю, оно уже ушло. И уже можно дальше не читать, и все, что я там обнаружил в этом тексте, уже так навсегда в нем и останется. Если, например, речь идет о переводе. А для собственного удовольствия и для правильного препровождения времени я читаю нонфикшн. Читаю по-французски в основном, потому что такого нонфикшна, как я люблю, здесь нет.
А какой вы любите?
Увлекательный. Я люблю увлекательные книги для чтения, написанные про простые и близкие к нам вещи. Если кто-нибудь когда-нибудь напишет правильным образом по-русски историю стакана или историю микрофона, я с удовольствием такую книжку прочту. Но таких книжек пока нет. Они есть французские, все, сколько хочешь. Тысячи. Вот их я и читаю.
Спасибо, Сергей Пархоменко. Елена Свердлова, пожалуйста.
Не могу сказать, что люблю познавательную литературу. Как любила, так и люблю классику. Предпочтение русская классика. Перечитать 125-й раз Льва Николаевича или Александра Сергеевича – большое наслаждение.
Спасибо, Лена Свердлова. Арсен Ревазов, пожалуйста.
90% книг, которые я читаю, это нонфикшн. А про историю микрофона мне понравился очень текст, потому что я вот вчера закончил читать книжку про историю патефон и грамзаписи. По-русски, кстати. Я читаю книжки нонфикшн самого широкого спектра. Астрономия, биология, филология, история. То есть я закупаюсь по 20-30 книг в неделю, начинаю читать, бросаю читать, как правило. Не дочитываю до конца, особенно если книжка плохо написана. В редких случаях дочитываю. Но она у меня стоит на полке, и в случае я могу к ним сюда обратиться. 10% у меня тратится на такую сетевую литературу. Ну и еще я читаю прессу, на самом деле, как это не смешно.
В этом нет ничего смешного. Арсен Ревазов, спасибо. Юлия Идлис.
Вообще заметила, что как только человек начинает профессионально или там околопрофессионально заниматься литературой, его круг чтения резко изменяется. Он начинает читать много литературы, которую вот по собственной воле он бы никогда не стал читать. И от этого в своем личном досуге, да, когда он имеет возможность выбрать просто для себя книжку, он чаще всего выбирает не литературу, то есть не художественную литературу, да, почему там вот наши профессиональные читатели читают нонфикшн в основном. И в этом смысле у любителя, у читателя непрофессионального гораздо лучше положение, потому что он имеет возможность выбрать что-то для души, и чаще всего его круг чтения, вот художественная литература, гораздо качественнее, да, там приносит ему гораздо больше удовольствия, чем то, что читает читатель профессиональный этому профессиональному читателю. В этом смысле я не исключение, но я еще не до такой степени профессиональный читатель, чтобы начать ненавидеть художественную литературу, поэтому я предпочтительно ее читаю, современную, чаще всего зарубежную, чаще всего, если это англоязычная литература, то на английском, потому что очень не люблю переводы. С поэзией современной у меня, в общем, можно сказать, что профессиональные отношения, поэтому здесь я читаю много того, что мне не приносит удовольствия, как простому читателю. Но это тоже, в общем, процесс познания.
Спасибо, Юля. Или сейчас мы у профессионального читателя Александра Иванова спросим, что же он читает, и считает ли он, что он читает некачественную литературу.
Да, я согласен, что профессионал читает, скажем так, точнее, вот профессиональный издатель – это человек, у которого есть огромная разница между его пристрастием как читателя и его пристрастием как издателя. И вот чем дальше я занимаюсь издательством, тем больше я понимаю, что эта разница непреодолима. Вот. И я как читатель, я читаю совершенно возвышенные книги. Я читаю там, например, «Дневники Пришвина». Я читаю великолепный роман, который, кстати, издали мои коллеги, вот Сергей Пархоменко и Варя Горностаева, Джонатана Франзена «Поправки». То есть я читаю такую, как бы, самую разную литературу, стараясь придерживаться какого-то уровня качества, как я его понимаю.
Спасибо, Александру Иванову. Мы продолжим эту живую дискуссию. А пока я бы послушала социолога Наталью Зоркую. Что вы, Наташа, читаете?
В социологию меня занесло довольно случайно. Я вообще по образованию германист. И такой вот активное, настоящее какое-то и собственное чтение вместе с переходом художественной литературы, оно в каком-то смысле у меня с переходом в социологию завяло. Может быть, это связано с тем, что это была такая реакция на, как известно, литературоцентристскую нашу устроенную культуру, когда на литературу как бы навешивалось все, и она должна была объяснять и как бы разбирать все сферы жизни. И поэтому с тех пор как бы интерес к тому, что здесь называется нон-фикшн, то, что я бы называла специальной профессиональной литературой, он у меня превалирует как бы в чтении. Потом я читаю то, что я перевожу, и то, что я редактирую.
Спасибо, Наталья Зорко. Программа у нас называется «Самая читающая в мире страна». Понятно, что это такой некий советский миф, да, который многократно был развенчан уже в течение 90-х годов, что и не читала эта страна. Если она читала газеты, то только для того, чтобы как-то имитировать процессы мышления. Были такие работы психологические, мне доводилось их читать, где люди утверждали, что советский человек читал газеты для того, чтобы не думать самому. Вы-то вообще согласны с тем, что у нас страна самая читающая в мире? Или это все-таки такая мифологическая история? Вот издатели, писатели, журналисты, что про это думают? Арсен Ривас.
Несколько опубликовал данные, мы на 7-м месте. Никакое плохое место, как я понимаю.
Сергей Пархоменко что про это думает?
Что же касается каких-то больших социальных и социологических обобщений, то мне кажется, что тот факт, что книжки в России почти ничего не стоят, в буквальном смысле, они стоят гроши. И попытка сделать так, чтобы они стоили немножко дороже, заканчивается чаще всего безуспешной, свидетельствует о том, что наши соотечественники не очень любят это занятие и не очень ценят этот предмет. Они не готовы за него платить, не хотят. Между тем, эти цены жалкие и, не боясь как-то показаться Паниковским, скажу, жалкие и ничтожные. Одна и та же книжка стоит в Лондоне 20 фунтов, а здесь 150 рублей.
Спасибо, Сергей Пархоменко. Я себе позволю, конечно, выразить некоторые сомнения, что для учителя из провинции, который получает 3000 русских рублей в месяц, 100-рублевая хотя бы книга является просто предметом, который он немедленно пойдет и купит. Юлия
он
Идлис...
В библиотеке тоже не ходит, учитель. У нас библиотеки пустые в стране. Если есть проблемы насчет купить книжку, иди в библиотеку и там читай.
Принимается Сергей Пархоменко. Юлия Идлис, пожалуйста.
Насчет библиотек. Мне кажется, что книги должны стоить дорого в стране, где есть развитая библиотечная система. Иначе это не имеет смысла. Да? Иначе тот самый пользователь, финансовое положение которого не позволяет ему иметь личную библиотеку, вообще оказывается отрезанным от любой библиотеки, да, не имея возможности сходить в свободную библиотеку публичную. Скажем, в том же Лондоне, в котором книги стоят дорого, там просто нет традиции закупать себе книги домой в промышленных масштабах. Любой человек может свободно записаться в любую публичную библиотеку, а любая публичная библиотека, там даже не Лондон, а просто маленького английского города, университетского, будет очень хорошего качества. У нас, если брать московские библиотеки, обычный человек может, по-моему, записаться свободно только в иностранку. Во всех остальных крупных библиотеках там ему он должен быть приписан к какому-нибудь учебному заведению для этого, академическому институту, там еще что-нибудь. А что касается самой читающей страны, мне кажется, что вообще понятие «самая читающая страна» имеет мало отношения к чтению, собственно. Это некий социальный конструкт, который нам удобно применять к жизни.
Спасибо, Юлия Идлис. «Свобода в клубе АГИ» – самая читающая страна в мире. И вот давайте уже, наконец, социолога Наталью Зоркую послушаем. Что же наука социологии нам говорит о том, что люди читают? И читают ли они вообще сейчас? Может, они уже в интернет ушли, телевизор смотрят?
Нет, ну до того, чтобы идти в интернет еще довольно далеко, это, может быть, только про Москву можно говорить, что она медленно движется в этом направлении. Конечно, это миф, конечно, его уже 100 раз развенчивали. Недавно мне попадались данные о чтении американцев. Так вот, среднестатистический американец примерно порядка 40% постоянно читает книги, в то время как в России это где-то порядка 20%. В принципе, как бы вот доля людей, которые более или менее постоянно читают, она за последние там 10-15 лет она особо не менялась, так что там тоже такие алярмистские всякие настроения, что культура там разрушается, чтение уходит, это все сильное преувеличение. Другое дело, что читают люди. И вот о самих читательских предпочтениях можно говорить, что если раньше, где-то там в начале 90-х, мы даже в своих массовых опросах, куда не попадает, условно говоря, там читательская элита, самые продвинутые группы, которые задают образцы, но мы, тем не менее, ловили вот следующую группу подхвата, да, которая принимала эти новые инновации, да, и распространяла их дальше, читала, то есть создавала эту читательскую такую активную среду. Сейчас наши опросы показывают, что эта среда ушла, она растворилась, она раздробилась. Читательская аудитория фрагментирована полностью.
А мы можем уточнить, что читали люди 10 лет назад? Вот эта группа экспертная.
Ну, условно говоря, были такие признаки вот такие важные. Это наличие дома большого книжного домашнего собрания, порядка там хотя бы 1000 книг. Это уже домашняя библиотека, которая, скорее всего, собиралась не одним поколением, то есть, который говорил бы о том, что какая-то ценность чтения в рамках семьи воспроизводится. И другой фактор – это высшее образование, и третий фактор – это проживание в крупных городах, где у нас все сосредоточено, все культурные, социальные и прочие ресурсы. Раньше эта группа выделялась значительно, то есть, если там брать... Ну, тоже важный такой показатель – это интерес к современной отечественной и зарубежной прозе, интерес к той же поэзии. Вот в этих группах этот интерес был гораздо выше, с одной стороны. С другой стороны, там больше читалась классика, хотя в этом скорее уже в начале 90-х просматривалось больше такие демонстративные как бы черты в этом поведении, то есть к принадлежности к некой высокой культуре. Это относилось к прежнему устройству литературной культуры, которая сейчас разрушается на наших глазах, массовизируется очень
сильно. А что сейчас?
В принципе, можно говорить о том, что те же высокообразованные столичные жители, имеющие книжные большие собрания, они читают примерно то же самое, что и вся масса, только интенсивнее и больше. Может быть, они более избирательно читают, но в основном это жанровая, остросюжетная литература. Лидирует там, я не знаю, по жанрам иронический детектив, стилизации детективные наподобие Акунина. Вот такая литература в основном, фантастика, фэнтези, мистика. Вот это то, что стоит как бы на первых позициях во всех фактически группах, включая самых, условно говоря, продвинутых людей с каким-то культурным ресурсом.
Спасибо социологу Наталье Зорко. Давайте все-таки вот соблюдать чистоту задач, которую Наташа перед нами поставила. Вот фантастика, мистика, вот Григорий Петухов.
А вообще о том советском мифе, о том, что мы очень читающая страна, да, есть у такого испанского писателя Хуана Гайтисол очень хорошая история, когда он здесь был в Средней Азии в советские времена. С ним был режиссер, документалист, и они снимали фильм. И, значит, у них был водитель из местных, который в перерывах читал книгу Фицджеральда «Ночь нежна». А в то время как режиссер разглядывал порнокомиксы. На что, значит, писатель ему попенял, сказал: «Ну как же так? Вот посмотри, вот простой человек читает книжку, а ты листаешь порнокомиксы как-то». Он говорит: «Ну знаешь, почему он читает книжку? Потому что у него порнокомиксов нет». Сейчас у всех есть возможность выбирать там порнокомиксы, Акунин, фантастика та же, да? Когда-то мы действительно читали больше художественной литературы, в том числе и поэзии, и философии, да, если была возможность он ее достать. Сейчас люди читают разные. И меня это совершенно не интересует. Да, ни Акунин, ни, я не знаю, Дэн Браун. Это все прошло мимо меня.
Спасибо, Григорий Петухов. Но у нас не высказались Александр Иванов и Елена Свердлова по поводу самой читающей страны в мире. У вас есть комментарии по поводу того, что вы только что прослушали? Елена, пожалуйста.
Я считаю, что раньше страна, может быть, действительно была самой читающей, но не потому, что так любила слово и литературу, а потому, что это была единственная предоставленная форма досуга. А сейчас, когда есть выбор, эти там 20%, 30%, они, ну, более значимы. Но некоторые социологические опросы, которыми, в принципе, я интересуюсь, и некоторые такие там маркетинговые исследования рынка говорят о том, что процентов 40 книжного рынка, она раскупается, она востребована. Я считаю, что это много.
Самый
самая читающая страна. Повтор «Свобода в клубах» 2005 года.
Может быть, у нас страна какая-то не читающая, потому что нету хороших писателей? Ведь все-таки главный интерес мой, как читателя, это хорошая русская проза. Это даже не поэзия, да, и не журналистское расследование, и не нон-фикшн. Я-то думаю, что люди обратились к документальной прозе, потому что наступил кризис беллетристики. Может быть, проблема в том, что утеряна героика профессии писателя. Арсен Ревазов, пожалуйста.
Я абсолютно согласен с этой точкой зрения. Больше того, опираясь на ту статью в «Ньюсвике», утверждаю, что спад читательской активности сейчас наступил, в отличие от остального рынка, где есть рост, то в России на 3,5%. По сравнению с прошлым годом еще и как бы спад существует, и это связано прежде всего с полным отсутствием продуктов адекватных, нормальных книг, нормальной прозы в России по целому ряду причин.
Сергей Пархоменко.
Я бы как раз без большого лишнего доверия относился бы к цифрам, в частности, к цифрам, опубликованным в многократно упоминавшейся ньюсвиковской статье, просто потому, что там цифры-то воловые. Представьте себе шоссе, по которому едут раз в день, проезжает какой-нибудь чудовищный грузовик, а все остальное время ездят велосипеды. Если вдруг однажды в один день грузовик не проехал, выясняется, что грузопоток снизился на 90%. Так и тут. Мы с Ивановым и со Свердловой можем выпрыгнуть из трусов просто и обыздоваться, и как-то увеличить нашу продукцию в 5 раз. Но если Донцова напишет на один роман меньше, то цифра упадет в целом. Потому что мы же ведь в одной статистике живем. Вот те как бы немыслимые, гигантские и бессмысленные цифры. И наши. А все это потом замешивается в один котел в пропорции один мальчик, один конь, как известно. И один рябчик. Вот мы можем добавлять туда рябчиков, но если они не положат своего коня, то цифры упадут.
Елена Свердлова, пожалуйста.
Проблема не в отсутствии хороших, качественных писателей. Их, кстати говоря, всегда было не так много. Я считаю, что то, что раз в 2 года АГИ открывает имя качественного, хорошего прозаика, это о многом говорит, потому что нельзя объять необъятное в нашем случае. Я считаю, что сейчас Заничковский, например, это 100% признанный, качественный, хороший русский писатель. И то, что первая его книга, он стал номинантом Букера, и то, что вторая книга тоже номинируется, и тоже уже ее переводят и так далее и тому подобное, это показательно. Я не считаю, что Нина Горланова, которая была издана в АГИ, плохой писатель. Она качественный, прекрасный русский писатель.
Я Александра Иванова уже очень хочу послушать. Саша.
Лен, я хотел бы вернуться вот к тезису о советской стране как самой читающей в мире и сказать, что это, безусловно, миф, но миф, который не имеет социологического характера. Это не социологический миф. Это некое мифологическое самоопределение, которое существовало вот долгие годы советской власти. И в нем, как в любом мифологическом самоопределении, есть своя мифологическая правда. Она заключалась в том, что советское общество, если его вот охарактеризовать в целом, было общество на порядок более идеалистическим, нежели то общество, которое мы получили в 90-е годы. Огромное количество людей, читающей публики, проживало мир в своем воображении, не имея, как мы сейчас понимаем, возможности, скажем, путешествовать, будучи невыездными, например, или не имея возможности, например, каких-то еще там источников информации. Но тем не менее. Второй момент, характеризующий советский миф, это то, что это советское общество было очень задержанным в своем развитии, и в этом смысле оно было ближе к классической системе ценностей культурных, нежели параллельно ему общество западное. Это означает простой факт, что советское общество всеми силами удерживало статус классической, скажем, русской литературы и классической музыки, например, сколь угодно вульгаризируя всю эту классику, но тем не менее, внедряя ее в школьное образование и так далее. И в этом смысле статус писателя в советском обществе был, конечно, невероятно высок. Вот представим, что мы сидим в 82-м году, здесь появляется писатель Арсен Ревазов, например, да? То все бы подобрались и стали бы говорить: о, писатель, писатель.
Или хорошо, присоединившийся, да, к нам писатель и художник Павел Пепперштейн. Да. А мы даже ухом не повели, когда Паша вошел в эту комнату.
Да. А это же вообще человек кватраченто. Это писатель, художник. Это просто человек массы дарований. То есть, понимаешь, как бы произошла простая вещь, с ней надо считаться. Писатель становится просто наемным работником и ничего не вызывает никакого особого пиетета.
Я напомню, что в эфире программа «Свобода в клубе АГИ» – самая читающая в мире страна. Я бы сейчас хотела микрофон отдать Павлу Пепперштейну, который присоединился ко всечетной кампании позже всех. И, собственно, вот хочу, чтобы он прокомментировал мои персональные ощущения. Паша, «Мифогенную любовь» Каст читаю с удовольствием, но вообще отмечаю страшный кризис русской прозы. Вот что вы про это думаете?
Ну, вообще, конечно, кризис происходит не только в прозе, а он как-то вообще в культуре, видимо, происходит в целом. Конечно же, если повертеть головой и поискать причину этого кризиса, то она как бы описывается одним этим простым словом, действительно, капитализм. Капитализм уничтожает то, что он понять не может. Причем надо сказать, что это непонятное не является непонятным в принципе. Вообще-то это можно понять, но на это не хватает в данный момент как каждый раз денег или времени, как правило, того и другого. Поэтому для капитализма выгоднее, экономически целесообразнее уничтожить эти непонятные объекты. Потом уже там после уничтожения их можно даже окружить некоторой сентиментальной аурой, выстроить какие-то такие постромантические образы уничтоженного. Но главное как бы уничтожить очень быстро все, что не может быть охвачено пониманием немедленно. По всей видимости, вот это глубинное свойство капитализма является источником гибели культуры, которую мы как бы наблюдаем со смешанными эмоциями, так скажем.
Спасибо Павлу Пиперштейну за это выступление. У Юлии Идлис был комментарий по поводу услышанного. Пожалуйста.
Мы сейчас слушаем, как мне кажется, то, что Вальтер наш Беньямин сформулировал 50, даже больше лет назад, когда писал о произведении искусства в эпоху его, так сказать, технической воспроизводимости. Мне так кажется, что в этом нет ничего плохого. И, честно говоря, вот меня как раз все устраивает в нашей сегодняшней жизни культурной. Потому что, как известно, кризис – это дело не объективное, а субъективное. Кризис существует не в мире, а в сознании потребителя. Просто дело в том, что сейчас нет потребителя, который обладает способностью обозреть все культурное поле целиком. Поэтому он не имеет представления о богатстве, собственно, предоставленных ему возможностей.
У Сергея Пархоменко есть комментарий к услышанному?
Мне кажется, что с капитализмом и не капитализмом в последнее время в мире очень все хорошо устроилось. Очень как-то справедливо. Есть 2, 3, 4 места, куда можно поехать посмотреть на то, как бывает без капитализма. Кому не нравится, что с капитализмом происходит, тот может поехать в город Сан-Франциско, на улицу, по-моему, Колумбус, подойти там к витрине самого главного книжного магазина в 20 веке, City Lights называется, где битники там и все остальное. И переживать по поводу того, что вот все-таки капитализм, ужасная вещь, маленький магазинчик, немытые витрины, и, в общем, великая культура здесь, в этом книжном магазине, родилась и живет все это время. Mm-hmm. А капитализм не дал ей развиться, и капитализм вот их держит в этом. Вот как они были малюсенькие, так и есть, и, в общем, они, люди эти, ничего не заработали в своей жизни, и, в общем, как-то такое дело сделали, а вот как-то капитализм им ничего не дал. Потом сесть в самолет, слетать на Кубу, где без капитализма, как известно. Все расцвело, все отлично, как-то культура как-то течет молоком и медом. Мало — в Корею, в Северную, посмотреть, как без капитализма. Так что мне кажется, что не надо как-то так теоретически, когда это все можно практически просто осмотреть. Просто глазами осмотреть, руками потрогать. Я предпочитаю капитализм.
Это был Сергей Пархоменко, ему готов ответить Павел Пиперштейн.
Я думаю, что гибель капитализма, которая все-таки, как ни крути, будет, как бы она как раз идет с того момента, что капитализм не может быть на самом-то деле экологичным. И я думаю, что хорошо, чтобы писатели хотя бы, по крайней мере, разделились на два лагеря. Одни как бы сторонники человеческого мира, другие как бы сторонники нечеловеческого мира. Я вот себя, например, считаю достаточно радикальным сторонником нечеловеческого мира. Не то чтобы люди мне казались несимпатичными, они, конечно, ужасно милы, как бы, и все это так приятно, но понятно, что дальше так продолжаться просто не может.
Спасибо Павлу Пиперштейну. Я хочу, чтобы вы сформулировали ту задачу, которую, на самом деле, Паша сейчас поставил. Вот, если можно себе представить какой-то идеальный жанр, вот какую книгу вы хотели бы прочесть? Александр Иванов.
Мне кажется, что вот эта бесконечная наша русская беседа, она все равно упирается в какую-то альтернативу, которую я для себя определяю таким образом. Или великая литература, или нормальная жизнь. И в каком-то смысле вся страна выбрала нормальную, то есть буржуазную жизнь. Но литературе в этой жизни уделено как бы соответствующее место в этом большом и красивом супермаркете. Есть соответствующая полочка, не главная, для литературы. Как бы вот те образы величия и образы как бы духа, которые нам давали не буржуазные как бы формы жизни, что с ними делать сейчас? Вот я думаю, что они остаются в качестве каких-то памятников, с которыми мы не знаем, на каком языке говорить. Мы не знаем, как сегодня читать вот эти вот продукты духа, да? И поэтому говорить сегодня о литературе – это все равно делать какой-то внутренний выбор. Не выбор вот между предметами, как описал Сергей Пархоменко, не выбор между Южной Кореей и Люксембургом, да? А выбор между нормой или величием. Вот. И мы его делаем каждый день, каждое мгновение.
Спасибо, Александра Иванова. Юлия Идлис, пожалуйста.
Я вообще не хочу идеальную модель литературы. И, по-моему, существование идеальной книги просто опасно для выживания человечества. Потому что ведь культура, она должна быть полифоничной, иначе она схлопнется, как любая вселенная. Да? Идеальная книга, там, как наличие авторитетного, не знаю, поэтического языка, авторитетного литературного языка, ну, как угодно, авторитета. Путь к тоталитаризму. Культурный тоталитаризм приводит к гибели культуры. По-моему, очень хорошо, что сейчас нет, скажем, я не знаю, писателя, на которого бы молились все, включая китайцев, корейцев, европейцев, американцев и так далее. Потому что, ну вот, например, что мы знаем про современную великую литературу Гонконга? Ничего. А что там китайцы знают о современной великой английской литературе? Ничего. И это хорошо, потому что у каждого человека есть свой культурный код, в котором он существует. И внутри которого для этого человека есть какая-то лестница приоритетов, иерархия, да, культурных ценностей. Так и должно быть.
«Самая читающая страна». Повтор «Свободы в клубах» 2005 года. Манайлова, Вавилон, Москва. «Свободы в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
«Христианские круги» были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
«Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты».
«Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми».
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Спектакль «Кабаре Терезин» идет в Москве нечасто, но всегда с большим успехом. Его автор, сценарист и постановщик Нина Чусова, сделала либретто на основе документов из архива концлагеря Терезинштадт, он же Терезинское гетто. Терезин расположен на территории Чехии. Сейчас там музей Холокоста. Из 140 тысяч заключенных уцелели лишь 20 тысяч. Остальные были убиты в лагере или отправлены в Освенцим, в газовые камеры. Лагерь был создан нацистами с пропагандистской целью, как образцовый. В нем содержались ученые, художники, поэты, музыканты всей Европы. Одним из эпизодов Терезина было его знаменитое «Кабаре заключенных». Моя коллега Елена Поляковская побывала на спектакле «Кабаре Терезин» в Московском доме актера и за его кулисами поговорила с Ниной Чусовой и исполнительницей главной роли, актрисой Мириам Сихон. Звуковые фрагменты используются с разрешения создателей спектакля. Начнем разговор с Ниной Чусовой.
Рассаживайтесь! Сейчас начнется представление!
Представление!
Какое представление?
Я так давно не был в театре. Это здорово.
Мендель.
Да.
Ну вы же слышали, каждый день уезжают поезда на восток. Разве вам не страшно?
Ильза, послушайте, если не пробил час, вас не убьет даже доктор. И потом, лучше умереть от смеха, чем от страха. Помните, как говорил великий Гёте? Живи мгновением, живи вечностью.
Тише, тише, ну, начинается представление. Ой,
Thank you. Аня! Я здесь буквально первый день! И вопросы бесконечны! Просветить меня! Не лень!
С удовольствием, конечно! Мы изрядно старожилы! И покуда будем живы, все расскажем вам про это! Симпатичнейшая Йетта! Терезишка, Терезишка!
Да, первая ваша работа в музыкальном театре. Вы и мюзикл знаменитый Энни ставили. В чем для вас принципиально важна именно эта работа?
Во-первых, это какой-то огромный был риск вообще браться за такую работу, делать кабаре на основе материала. Просто я же, когда писала сценарий, использовала только письма, стихи, какие-то пометки, сохранившиеся какие-то документы реальных людей, кто был в этом концлагере. Сочинять из этого что-то для сцены – это всегда какая-то такая ответственность, потому что шаг вправо, шаг влево, и все это превращается в какую-то ерунду, в пошлость, там, во что угодно. И нужно было вот внутрь, что ли, влиться, сжиться, понять, принять все то, что происходило в то время, чтобы это сочинить. И потом столько много произошло, и пандемия, и так далее. Вот все одновременно обрушилось, когда мы это все делали. И реально наша труппа, я так могу называть, прям как семья, труппа, мы пережили просто какой-то очень большой период жизни. И это было неверие в то, что это вообще возможно. Мы играли же первые спектакли в подвале, реально, на Хитровке, прям в реальном подвале. И когда там кто-то приходил, это было вообще какой-то иммерсивный спектакль. Все оказывались, как будто действительно находились в этом кабаре, непосредственно и зрители становились участниками. Потому что все театры были закрыты. Нам надо было выпустить, нам надо пробовать было. Конечно, это сложно. Это же не совсем даже не назовешь ни мюзиклом, ни музыкальным спектаклем. Какой-то жанр, такое дать точное определение, но, наверное, подходит именно кабаре. Вот такое странное, такое непонятное кабаре, потому что все состоит из номеров, связанной некой единой такой сюжетной линией. Было непросто, сложно, но, видимо, у нас как-то генетически заложена вот эта память о тех катастрофичных моментах в нашей жизни. И артисты, они в какой-то момент прям становились медиумами такими. Ну и сейчас. Они же прям по правде все это переживают, и слезы у них не потому, что им, я их заставляю, а потому что они не могут. Они доходят до какой-то точки, и у них начинаются вот эти слезы там и так далее. То есть они настолько искренне вот этот материал восприняли, что мне просто им низкий поклон, и всем музыкантам. Вот это какое-то единение на базе вот этого материала произошло. Это, конечно, дорогого стоит.
По Терезинштаду весь день брожу, мимо жандармов строгих, и лютню в руках, как ребенка держу, пока меня держат ноги. Мы терпим голод, засовы тюрьмы, все, что нас мучит и душит, но снова из пыли встают и из тьмы растоптанные души. Этот смертный мрак одна озарит вера в свои силы. Мы поставим радости алтари в этот барак унылый. Несколько строчек и пара нот уберегут от тления. Нехитрая песенка нам подает простую радость забвения. Викала, викала, вая, девинт. Spielt auf der Leier, es spielt so süß im grünen Ried. Die Nachtigall, der singt ihr Lied. Wiegala, wiegala, weier, der Wind spielt auf.
Ну, вот, насколько я помню, по-моему, на этой сцене довольно часто бывал театр кабаре «Летучая мышь» Григория Гурвича.
Да, да.
И их здесь любили, и они здесь выступать.
Тоже вот как сказать, мы долго-долго искали, и почему-то вот здесь вот срослись с домом актера, с этой сценой. Видимо, что-то тоже есть. Такое по кругу идет. Вот, тоже наше...
Намоленное место.
Намоленное место, да. И оно какое-то не такое официальное, как театр, понимаете? Вот это тоже очень важно. Сейчас едем в Питер на гастроли, будем играть в театре Комиссаржевской. Я, конечно, волнуюсь, потому что вот эта атмосфера театра, это для нас будет впервые. Потому что мы все равно это какой-то вот... Мы приспосабливаемся, наши говорят. А там будет уже что-то другое.
Вообще, я понимаю, что вы любите работать на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Вам это нравится?
Ну, я разное люблю. Люблю и масштабные полотнища. То есть последний там Ричард III в театре Моссетта. О, 4 этажа вглубь, вширь там. Но и вот эти моменты, когда зритель рядом, зритель непосредственно соучастник, сотворец, что ли, это тоже очень важно. Мне очень нравится, когда чудо происходит вот здесь, близко. Не где-то там, а здесь близко, как бы вот этот обмен эмоциями, обмен энергиями происходит вот здесь уже обмануться и обмануть артистам невозможно. Какая-то такая зыбкость. Я тоже ее очень люблю.
А вот только что пробежал самый юный актер. Вы не первый раз работаете с юными актерами. В чем сложность работы театрального режиссера с вот такими юными актерами, которым нужно что-то рассказать? Они-то...
А у меня вообще нет сложностей. Я как маньяк стала, наоборот, везде вводить ребенка, детей. И в какие-то серьезные спектакли, и в Шекспира и так далее. Мне кажется, вот это детская энергия, непосредственность, она вносит еще какую-то вот ноту в спектакль. Мне нет сложности. Они сами начинают интересоваться. И эти дети, они появляются тоже сами. То есть мы не устраиваем таких кастингов пафосных там и так далее. То есть вот как-то так пошептались по сусекам, по этим. А давай посмотрим. Ваню вообще просто по видео нашла. Я очень люблю, когда дети есть. Они задают правильные вопросы. Они заставляют быть взрослых актеров более бдительными. Потому что за ним же еще надо следить, он же не всегда все может увидеть. Потом между ними устанавливается такой интересный диалог, и они становятся взрослые честнее. Это такая вот штука.
Что-то приходилось Ване рассказывать по поводу того, что он играет?
Конечно, он сначала вообще не понимал, куда они едут. Он говорит, мы с чемоданами. Я думал, мы куда-то там едем, там отдыхать или что-то, лагерь. И потом, когда первая вот читка была, он же ничего не знал, и еще и не понимал. И мне кажется, вот такое непонимание, какое было непонимание у тех детей, которые тогда попадали. Вот когда я смотрю, это же настоящие рисунки, настоящие фотографии. Они не понимают, что происходит. У них же детство, они же не знают о том, что вот она, это смерть, это все. Это детские рисунки, они там рисовали на любом клочочке, там везде, там на стенах. Наверное, вообще так всегда живут, вот так трудно. Там некоторые были там вообще 3-4 лет и меньше. И вот это непонимание, и потом, когда ему объяснили, и он все это принял в себя, это было тоже для него какое-то открытие. Как он сейчас уже рассуждает, он стал взрослым за этот спектакль. Он пережил какую-то жизнь такую большую. И это здорово. Мне кажется, вот когда так вот взрослеют люди в окружении вот чего-то такого какого-то серьезного материала, тогда вот формируется правильная личность. Поэтому это здорово.
Скажите, для вас важно то, что на сцене звучит живая музыка? Не просто фонограмма идет, да?
Это принципиально. И у нас вставал вопрос у продюсера, что давайте, ну, потому что это все очень становится дорогостоящим предприятием с живыми музыкантами. Очень сложно вывозимо там и так далее. Но это был принципиальный пункт, что у нас музыка только может быть живая. Потому что каждый спектакль разный. Только живой инструмент может передать эмоции, подхватить артиста, сыграть вместе с ним. Особенно в таком атмосферном спектакле, как наш, что по-другому быть не может. Они действующее лицо. И я даже не могу себе представить, что будет фонограмма. То есть это вообще не понимаю, что это.
Мне показался этот спектакль очень современным в плане того, что... проекции на то, что происходит вокруг нас в сегодняшней нашей жизни.
Да.
Я понимаю, что, наверное, художник живет не в безвоздушном пространстве, и поэтому, наверное, это все тоже какие-то волны передаются. Как вам кажется, сегодня люди, которые говорят, что мы едем на восток и не очень понимают, грубо говоря,
про что идет речь?
Про что идет
да,
речь?
Некоторые Аушвиц не знают, что это Освенцим. Ну, все равно, мне кажется, все понятно. Сильно расшифровывать, разжевывать. Просто хочется, чтобы все чуть-чуть еще как-то саморазвивались. Просто это выражение отправляется на вас, это выражение. И Аушвиц – это, как бы сказать, Освенцим, да, это лагерь смерти, что это там уже 100% ждет гибель и смерть. Это тоже такое уже стало понятное. Даже вот у нас были и молодые люди, которые школьники, которые, может быть, ничего не знают,
Ну, все-таки маломальски, вот мы попытались в программке что-то написать. Если что-то ты не знаешь, почитай чуть-чуть. Просто все разжевывать и делать из этого ликбез мне тоже принципиально не хотелось. И поэтому как бы мы сохранили вот те выражения, которые все-таки использовали они там, тогда. Чтобы чуть-чуть какое-то было еще, сами уже чуть-чуть докапывались до какой-то какие-то проблемы.
Я имею в виду немножко другое. Окружающая наша жизнь, да, когда люди говорят, ну, мы такие преданные, с нами этого не может произойти. Вот так же, как и в начале герой говорит, что я отправил деньги туда, да.
К сожалению, с нами все может произойти. И уже история не раз показывает, но так устроен человек, что он не верит, что в одну секунду может начаться война, в одну секунду может вообще все исчезнуть. И поэтому есть такой момент, и может быть это какая-то вот подтема, что ли, что нужно всегда об этом помнить. И не забывать. Вот помним, мы становимся более, скажем так, бдительны, что ли, в этой жизни, что очень важно. Иначе можно допустить кучу глупостей. Не то, что война. Что такое будет? Ого-го. Не хочу прямо об этом думать. Почему-то в последнее время совершенно не хочется думать о плохом. Вот когда все плохо, у меня так организм устроен.
Ну, вы знаете, это природа человека, да, когда он сразу не хочет думать о том, что может произойти.
Но помнить, надо всегда это помнить, но нужно как-то бы заражать друг друга вот тем, что они говорят, что мы друг без друга не можем обойтись, что нужно вот жить лучше в любви, в творчестве, в каком-то созидании, а не в разрушении, что даже хорошая мысль иногда может спасти. А представляете, что было бы, если было бы уныние. И оно и было там во многих местах. И уныние, и злоба, и друг друга убивали там, и так далее тоже. Но вот эти люди, именно эти конкретные, они смогли вот так себе вытягивали, за что могли, из этого болота, из этого ужасов и так далее. Вот это ощущение жизни должно. Без этого невозможно прожить.
В вашем спектакле некоторые песни звучат на немецком. Ну, понятно, что и люди из Германии.
И на немецком, и на идише.
И на идише. Я просто к тому, насколько вот это вот погружение в культуру было важно для вас лично.
Ну, вообще важно. У нас даже все типажи такие не русские. То есть это, мне кажется, опять-таки понять тех людей. Ну, как бы я даже не представляю,
это для меня. Нет, это важно, это по-русски или по-немецки звучит? Это важно для вас, как для режиссера?
Я не могу уже объяснить это. Просто вот это так должно быть. Русский, немецкий. Я все равно, вот они поют по-немецки, я все понимаю. И как бы вот этот вот немецкий язык вдруг становится совершенно другим языком. Вот именно в этом контексте. Потому что это беда, которая охватила все народы. Ведь там в Терезине были и чехи, и поляки, и немцы, и венгры, и так далее, и так далее, и так далее.
И австрияки,
да. Это же было международное. Там были разные люди. Поэтому мы тоже хотели, чтобы прозвучали и разные языки какие-то. Да. Это важно.
Как вы собираетесь в дальнейшем, где показывать этот спектакль?
Ну, пока вот там не очень часто, но играем здесь, в Москве. Не переезжаем, пока будет здесь, в Москве, происходить. И вот сейчас у нас гастроли в Питер. Дай бог, может, откроют Израиль и так далее. Но мы все ждем. Такая вот у нас судьбина. Нужно ждать. Сейчас сложно с переездами, конечно. Много было и зарубежных гостей из Израиля. То есть они прям ждут.
Спектакль «Кабаре Терезин». В первой части рассказа была режиссер Нина Чусова. Елена Поляковская продолжает разговор с актрисой Мириам Сихон.
Зайди в уютное кафе совсем один.
За чашкой кофе, позабыв про Терезин.
Ты снова в Вене, которой лишён.
Брось чаевые на стол, Дон Кишот.
В уютном маленьком кафе своих мечтах ты забываешь про невзгоды, голод, страх. Позабыв голод,
очнись же.
Время снова в барак.
Уходишь прочь.
За дверью ночь.
И Терезин.
Einem kleinen
fait in Theresien.
Trinkst du den Tee und den Kaffee und denkst nach Wien.
Du bestellst für dein Geld was und isst weg.
Und gibst los ein Trinkgeld nachher.
Kaserne.
Dann wachst du auf
und siehst, du bist
in Theresien.
Мириам, скажите, пожалуйста, для вас что значит этот спектакль и эта роль вообще?
У меня вообще сложные взаимоотношения со своим еврейством, о котором я, в общем-то, не знала лет до 11. Я приехала в Россию, где мне сразу дали понять, что я не очень русская, что я не так выгляжу, что у меня не такое имя и так далее, и так далее.
А вы откуда приехали?
Я жила за границей, когда я была маленькая, но родилась я в Москве. До 6 лет жила в Москве. Потом мы уехали с родителями, мы путешествовали, и потом родители развелись. Мой еврейский папа, украинско-еврейский, уехал в Израиль, а я с мамой, с моей русской мамой Артамоновой, приехала в Москву. Выяснилось, что русская мама никого не интересует, а интересует, как ты выглядишь, как тебя зовут. Я была ребенком, мне вообще казалось, что это неважно, и я даже не знала, что люди делятся по такому принципу. И не могла понять, почему мой папа так хотел уехать в СССР, как бы, почему он хотел там в Израиль. Поэтому понятно, что когда я стала актрисой, мне предлагают исключительно играть Сару, Фиру или Рахиль, или женщин, которые поют. Мне чаще хочется отказываться от таких историй. Тут уже вопрос не таланта или насколько человек подходит роли, а просто его происхождение. И мне это кажется немножко скучным. И особенно в театре, где, в общем, кто угодно может играть.
Но на эту роль вы согласились. Почему?
Для меня тема Холокоста очень важная. Просто она такая, знаете, как... Ну, как вера для некоторых людей. Ты не хочешь вообще ни разговаривать об этом, ни выносить это в какое-то творческое пространство и уж точно не использовать это. Ну, потому что, понимаете, даже если бы получился плохой спектакль, мы не можем о нем говорить, что он плохой, потому что это такая тема, которая заведомо... Ну, как бы...
Беспроигрышная.
Ну, не то, что беспроигрышная, может быть, это немножко... Есть спекуляция некая. Ну, то есть, как будто бы могла бы быть спекуляция.
Я вам скажу, что
темой.
В этом спектакле нет никакой спекуляции.
Я понимаю, но это, к счастью, потому что спектакль получился. Но я к тому, что это такая тема, где все недочеты можно списывать на то, что это сделано по документу, это сделано по стихам, которые существовали, это про реальных людей. Я не играю Ильзе Вебер, я рассказываю историю Ильзе Вебер. Мне показалось, что это интересная форма, мне понравилось, что, можно даже так сказать, этого либретто уже довольно длинная жизнь. Мне кажется прекрасным возрождать историю людей, да, их судьбы, их стихи. Ну, то есть для меня вот у меня группа «Вия Татьяна» ровно по этому же принципу. Мне хочется сохранить эти песни для поколений. И тут как-то вот все сошлось, что вот мне музыка понравилась, мне понравилась идея работы с Чусовой, понравилась идея попробовать какой-то другой жанр, потому что в основном ребята, все артисты, у них большой опыт работы в мюзикле, в театре мюзикла. Я в первый раз в жизни это делаю. Я тоже не знала, как у меня получится, не получится.
Чем для вас отличается жанр кабаре от того, что вы делаете в «Виа Татьяна»?
Ну, тут две вещи смешиваются. Тут есть, ну, собственно, предлагаемые обстоятельства, то, что мы находимся все-таки в лагере, и люди, у них совершенно другие ставки, да, это не мирное время. Понятно, что мы в «Виа Татьяна» поем песни военных лет, что называется. А кабаре – это все-таки очень, это очень специальный жанр. У каждого он ассоциируется со своим. Я думаю, что в том виде, в котором мы это видим, это, конечно, довоенная Германия и военное время. И такого как бы стиля в Советском Союзе практически не было. Ну, как бы и джаз. А тут тоже ведь они в этом лагере столько всего было запрещено на тот момент, а там, в этом лагере, им позволялся даже джаз.
Эта роль. Что она у вас в жизни перевернула?
Мы, наверное, уже все об этом сказали. Мы выпускали спектакль, когда была пандемия. Как только разрешили выходить из дома, мы сразу побежали все репетировать. И, честно говоря, там такие вообще вещи странные начали происходить, когда спектакль стал влезать в жизнь, а жизнь в спектакль. Когда начали закрывать школы, когда начали закрывать театры, все начало останавливаться, а мы тут поем тра-ра-ра, в повозке детвора, тра-ра-ра, пора бы нам грузить тела. Закрывают школы. Дальше еще какой-то начал происходить сюр. Это вот очень часто бывает. Жизнь начинает рифмоваться с материалом, который делаешь. Я вообще считаю, что очень неправильно рекламируют наш спектакль. Мне кажется, о нем надо писать в таком духе, что если вы хотите узнать, как радоваться жизни в невозможных условиях, Терезин вас этому научит. И, честно говоря, пандемия вот лично мне далась тяжело, и нашей семье, у меня маленький ребенок. Мы втроем были заперты в очень маленьком пространстве, 2 месяца, мы не могли никуда выйти. Мы не успели уехать. Ну, как-то было очень все это страшно и неприятно. И вот если бы не Терезин, я даже не знаю, наверное, я бы сошла с ума. И это настолько перекликалось с той ситуацией, которая была, конечно. Господи, реальная ситуация Терезинштадта и Холокоста, она никак не может сравниться тяжестью и трагичностью, но, тем не менее, она просто вытащила нас за волосы во всех смыслах.
Вы по образованию все-таки фольклорный, да, и классический музыкант?
У меня второе образование актерское. Почему я?
Все-таки жанр кабаре – это в некотором смысле другое в музыкальном плане, я имею в виду. Вам сложно было вот перестраиваться, потому что там есть разноплановые куски, и он слишком разнообразный, этот жанр кабаре. Это не эстрада, это не мюзикл, это и джаз, и...
Я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, вот моя особенность актерская, вокальная, то, что я умею все и понемножку. Я не оперная певица, но я могу изобразить, как будто бы я умею петь оперу, так недолго, чуть-чуть, как здесь я это делаю, как будто бы я умею. Потом я могу изобразить, что, ну, вот, как будто я джазовая певица начала 30-х годов, я тоже могу недолго, чуть-чуть это изобразить. Но это сильно все по верхам, и вот. Я могу недолго в это поиграть.
Значит, конец конец. Мы здесь, в роскошном кабаре. Без тебя придется туго. Нам не выжить.
Спектакль «Кабаре Терезин» в Москве. Елена Поляковская разговаривала с режиссером Ниной Чусовой и актрисой Мириам Тихон.
Это была радиодиверсия подкаста «Вавилон Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.